сути дела. Николай Стариков.
Ну, если Николай Стариков, значит, это рядом Владимир Варсобин. Так уж повелось.
Добрый вечер.
Да, ну, с днем рождения. С днем рождения Владимир Ильич Ленин. Ему исполнилось 149 лет, еще год и будет его юбилей. Николай Стариков перед эфиром похвастался, что он родился в год столетия Владимира Ильича. И, наверное, ему есть что об этом сказать.
И, наверное, таких много. Это я к тому, что у меня никогда не было проблемы с запоминанием, сколько лет исполняется вождю мирового пролетариата. Это столько лет, сколько мне, плюс еще добавить 100 лет. Вот. 149 лет. Ну, следующий год, конечно, будет круглым, 150-летие со дня рождения Ленина, но я думаю, что и сегодня мы можем задать себе вопрос, что сегодня Ленин? Кто это? Как мы к нему относимся? Как сегодня его идеи смотрятся на фоне происходящих событий в России, за рубежом, на фоне мировой экономики и политики. Поэтому, уважаемые радиослушатели, мы очень просим вас звонить и ответить на вопрос, что для вас Ленин сегодня.
8-800-200-97-02. Причем, учитывая, что Ленин как-то уходит. Вот даже школьники не особо-то знают действительно, кто такой Ленин. Сталина, вот Сталина знают все. А Сталин, только разговоры Сталин, как будто Сталин породил Советский Союз. А вот про Ленина все, только памятники на каждой площади нам о нем напоминают.
Ну, я хочу сказать, что в этом есть доля справедливости, то, что вы сказали. Но надо спасибо сказать вот таким, как Сванидзе, который до нас сейчас в эфире, конечно, ничего хорошего не говорил ни Владимир Ильич Ленин, ни о тех идеях, которые он озвучивал. Сколько волн десталинизации было? Вот вам результат. У Сталина огромная популярность. Хотя, опять же, справедливости ради, скажем, что сегодня наш коллега Михаил Делягин проводил опрос среди слушателей радио «Комсомольская правда», и результаты были такие. Вопрос звучал следующим образом. Ваше отношение к Ленину в целом положительно или в целом отрицательно? 78% поучаствовавших в голосовании сказали, что они относятся к Ленину положительно. И 22%, соответственно, отрицательно, что в целом получается даже выше положительного отношения к Сталину по последнему социологическому опросу.
Да, но получается, что если мы признаем, что Ленин... Ведь на самом деле Ленин, получается, противоборствует сознанию россиян со Сталином, как это ни странно. Ведь получается, мы же открыты уже источники, мы видим, что Ленин не одобрял многое, что сделал Сталин. Владимир Владимирович,
мы не закончили логическую цепочку. А Ленин – это логика. Да? Поэтому так, если давайте. Мы сегодня говорим о Ленине, давайте логике следовать.
Они бьются между собой, нет? Они соревнуются.
Почему Сталин более сегодня известен, например, молодежи? Потому что были волны десталинизации. А волн деленинизации никогда не было. Я вот уверен, что сегодняшние школьники на Украине, там, где разрушают памятники Ленину, потому что памятники Сталину разрушили еще при Хрущеве, вот они знают Сталина, наверное, меньше, чем они знают Ленина. То есть здесь от противного. Если какая-то группа людей, политическая партия, власть в какой-то стране с кем-то борется, то тем самым она эти идеи делает более известными людям. Но давайте вернемся к вопросу, кто для нас Ленин сегодня? Вот я хотел бы ответить на этот вопрос. Вот что это значит для меня? Поскольку я вырос в Советском Союзе, то Ленин для меня, конечно, всегда это был такой добрый дедушка с плаката. Сначала с комсомольского, ну, точнее, конечно, с
октябрятского
значка, да. Потом с пионерского значка, потом с комсомольского значка. Ну, членом партии я не был, поэтому здесь мое знакомство с коммунистической идеологией, вот оно ограничивалось участием в молодежных организациях. Было это, конечно, как-то формально. Мы Ленина хоть и конспектировали, но не читали, вот как-то ни странно. Я думаю, тот, кто жил в Советском Союзе, понимает, о чем речь. То есть конспект пишешь, а в голове пустота. Ленина не читал, списал у кого-нибудь или, ну, в любом случае, скорее всего, и не понял, потому что школьник вряд ли может понять вот всю сложность ленинских идей, да еще на фоне каких-то геополитических катастроф столетней давности. Вот понимание величия Ленина, его, не побоюсь этого слова, политической гениальности пришло ко мне позднее, когда я углубился в историю, понял, как, как сложно это было, кем Ленин был, какая обстановка была и каких много вариантов было развития событий. Поэтому сегодня Ленин для меня – это политический гений. Я сейчас намеренно не говорю с плюсом или минусом, но моя позиция такая. В любом случае, Ленин, его идея – это часть истории нашего государства. Поэтому у каждого может быть к этой истории свое отношение, но в любом случае эта история должна сегодня приносить плюсы для нашего государства. В мире есть миллиарды людей, которые придерживаются коммунистической идеологии. Хоть в Китае там такой коммунизм специфический, но тем не менее коммунистический. Когда китайские туристы приезжают сегодня в Россию, для них посетить мавзолей – это, знаете, как для католика приехать в Рим, в Ватикан. Поэтому отказываться от всего этого, ну, это категорически вредно, не нужно, и для этого нет никаких оснований. Поэтому я всегда честно скажу, с опасением жду очередной волны высказываний какого-нибудь очередного политолога или деятеля, который предлагает перезахоронить Ленина. Я считаю, что надо оставить в покое Владимира Ильича Ленина и двигаться дальше.
Да, давайте двинемся дальше. 8-800-200-97-02 наши студийные телефоны. Кто... Давайте говорите свое мнение о Владимире Ильиче Ленине, которое я уже, честно говоря, мне кажется, все-таки подзабыли. Мне иногда кажется, что все-таки искусственно мы будоражим иногда темы, потому что подходит дата определенная, потому что вот Сталин, он всегда актуален. То есть даже не дожидаешь дня рождения, каждые две недели вспыхивает. Здесь драка была со Сванидзе, вот здесь стена, которая тоже была посвящена Сталину. А вот Владимир Ильич Ленин, я думаю, из-за того поблек.
Из-за того... То есть за Ленина Сванидзе бить бы никого
Нет.
не стал?
И знаете, кто бы дрался бы за Ленина? Возможно, только священник, если, конечно, страшно звучит, если бы довести священник до такой стадии, потому что Ленин начал организовывать вот убийство, массовое убийство священников. И, кстати говоря, не знаю, конечно, это дело православных священников обсуждать, кто все-таки более злодей, Ленин или Сталин, я не знаю просто. Но я часто, вот я даже был в одном из храмов, и там на одной из проповедей священник очень много говорил о том, что мы в угоду некой предкорректности мы забываем злодеяния. Смелый священник попался, он говорит, что не во многих церквях есть вот эти памятные доски новомучеников, как они называют этих священников, это Соловки и так далее, и так далее.
Я был на Соловках, и на меня очень сильное впечатление произвели и сами Соловки. Я бы, кстати, хочу сказать, уважаемые радиослушатели, это, наверное... Вот то место, где Русью пахнет, русский дух, это самое русское место, где я за свою жизнь был. Вторым местом таким, я бы сказал, город Киев. Вот это очень русский город. Мой родной Санкт-Петербург, увы, Соловки, к русским городам я бы все-таки
еще контрационный лагерь.
Не отнес.
Это да. Еще контрационный лагерь, да, Соловки.
Те, кто это делал, те, кто там занимался такими вещами, они получили по заслугам. Там рассказывают историю, когда какие-то чекисты вскрыли, значит, гробницу, где лежали монахи, и потом играли черепом в футбол. Вот я абсолютно убежден, что вот те, кто сделал это кощунство, они потом 1938 год не пережили. И, вы знаете, мне их как-то вот совсем не жалко. Но мы немножко с вами...
Подождите, а Ленин не имеет к этому отношения? Ленин разве не давал эти самые знаменитые свои депеши по поводу расстрелов и уничтожения священников? Почему вы говорите...
Давал. И вот эти ленинские записки, вот эти ленинские идеи нужно рассматривать все-таки в контексте гражданской войны, которая страшная, которая взаимоистребляемая. И, конечно, в этой гражданской войне духовенство было явно не на стороне красных. Но я предлагаю сейчас больше дать слово нашим уважаемым радиослушателям.
8-800-200-97-02. Дозвонился Станислав. Откуда вы, Станислав?
Алло, добрый вечер, Краснодар.
Очень добрый приятно, вечер. Да, вы в эфире.
Вы знаете, вот мне, честно говоря, очень обидно, что многие эксперты выступают и с противоречивыми позициями и хотят, опять же, от радиослушателей и нас, граждан, да, чтобы мы, соответственно, тоже вырабатывали какое-то, наверное, одно мнение, удобное либо одному, либо другому эксперту. Значит, опять же, тот же самый упомянутый Сванидзе сказал, что Ленин разрушил государство. Хотя забывает о том, что было временное правительство, которое того же самого Николая, и об этом говорят те же самые эксперты вашей, например, «Комсомольской правде», то временное правительство, которое также участвовало в низложении Николая II, и, соответственно, развале страны. Может быть, как-то эксперты должны определиться сами сначала, так сказать, в своем кругу, да, и перестать людей, наших россиян, подвергать вот всяким вот этим вот разносторонним точкам зрения, потому что...
Позвольте, уважаемый коллега, позвольте я все-таки попрошу вас ответить на тот вопрос, который мы сформулировали. Вот, собственно говоря, ваше отношение к Ленину. Давайте экспертов оставим, Сванидзе оставим в покое, так сказать. Вот придет тут в студию, может, опять с кем-то подерется из-за какого-нибудь вопроса, да? Вот ваше мнение, ваше мнение.
Мое мнение, оно сложное, исходя из тех уроков истории СССР, да, который, так сказать, я впитывал, допустим, с детства, со школьной скамьи. И у меня положительное отношение к Ленину. Но у меня, соответственно, именно наличие положительного отношения там, к Владимиру Ильичу не устраивает, что появляются среди тех, кто воспитывался даже ранее меня, да, и позже меня, возникает отрицательное. А, соответственно, это идет к накалу в обществе. Не только это у меня, но и у многих россиян, да, которые воспитывались в СССР, идет противопоставление общества одно другому. Получается какой-то исторический сепаратизм, да, когда люди начинают настраиваться один относительно другого. Эксперты против экспертов.
Спасибо. Граждане против граждан. Вот именно поэтому я и говорю, что нам нужно оставить Ленина в нашей истории и двинуться дальше.
8 800 200 ровно 9702. Мы и двинемся дальше. Но сначала у нас небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами. Еще раз напоминаю, наши студийные телефоны 8 800 200 ровно 9702.
По сути дела, Николай Стариков.
Машина времени! Она работает!
Док, а ты уверен?
Да! Посмотри сам!
Но, док, это же просто радиоприемник!
А чего ты ждал? Давай, включай дежавю! Вперед! В прошлое!
Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда».
По сути дела, Николай Стариков.
Да, и у микрофона Владимир Варсобин. Празднуем 149-летие Владимира Ильича Ленина. Да, Владимира Ильича Ленина.
И хотелось бы привести его небольшую цитату. Да. «Поменьше политической трескотни, поменьше интеллигентских рассуждений, поближе к жизни». Поэтому я предлагаю быть нам обязательно, как сказал Владимир Ильич, поближе к жизни и принять звонок наших радиослушателей.
Как прикажете. 8 800 200 ровно 9702. Сергей из Волгограда. Сергей, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, во-первых, меня смущает, что все время хотят Ленина и Троцкого поставить в один ряд, потому что у них были немножко разные значения в истории, не говоря уже об их деятельности.
А, прошу прощения,
они были противоположными.
А кто хочет Ленина с Троцким поставить в один ряд? Вот я что-то это пропустил.
Ну вот, допустим, Николай Карлович Сванидзе сегодня, он приравнял участие Владимира Ильича и Троцкого в истории и сказал, что неизвестно, понимаешь ты, кто из них больше был злодеем, кто там больше участия и больше
привнес. А что вас удивляет? Вот эта тема, когда берут какого-то популярного или положительного персонажа истории, соединяют с отрицательным и непопулярным, это излюбленный прием, да? Вот что у нас либералы говорят? Сталин равен Гитлеру. Это вот то же самое. Стремление очернить через сравнение. Ну, прошу прощения. Вопрос для вас, Ленин.
Что такое Ленин сегодня? Вот, что у нас сегодня происходит? У нас сегодня происходит ударными темпами восстановление иерархического общества, чтобы в этой иерархии каждый понимал, кто внизу, а кто вверху, и на что каждый из этого слоя имеет право. Вот Ленин в свое время, он сломал эту иерархию, причем не только в внутрироссийском смысле, но и в глобальном, и доказал, и утвердил для всех, что каждый из любого слоя может быть там, может быть и пролетарием, и руководителем государства.
Для этого он... Да, можно вопрос вам? Скажите, при этом, при всем том, что вы говорите, это все верно, но ведь одновременно в гражданскую войну погибли миллионы человек. Да? Потом пришла коллективизация, конечно, это сделал не Ленин, это сделал его соратник Сталин, и там в итоге было погублено еще и крестьянство в большей части своей, на том, что держалось Россия. Как вы думаете, вот эта ломка иерархической системы, оно не было ли заплачено слишком высокой ценой России?
Ну вот опять тут придется вернуться к Троцкому. Вот. Дело в том, что Ленин был подстрелен 30 августа, а постановление, допустим, о красном терроре было подписано 5 сентября, если мне не изменяет память. Естественно, оно подписано было не Лениным. Потом расформирование чехословацкого корпуса. Опять Ленин не имел к этому отношения, и подписи под документами его не стоит. Поэтому
Вы, Ленина, уважаемый коллега, в тех 78%, которые в целом относятся к Ленину положительно. Вы простите, мы
8-800-200 ровно 97-02. Тут у нас, конечно, бушуют страсти в ленте, да. Попы всегда были монархистами и гражданскую вели контрпропаганду. Священники влезли в войну на стороне белых и получили тумаков.
А вот я еще хотел попутно тумачки, сказать. Да? Я, собственно говоря, вчера был еще в городе Воронеже. Есть такой замечательный город в нашей стране. И мои коллеги провели для меня экскурсию. Ну, сами с удовольствием еще раз узнать историю родного города. Был замечательный экскурсовод. Я вот не знал этого. В начале 60-х годов, подчеркиваю, 60-х годов в Воронеже было уничтожено 5 православных храмов, один монастырь и один католический собор. Это сделал Хрущев. Не было ни гражданской войны, ни Великой Отечественной. То есть там утеряны памятники архитектуры.
Он убивал священников, Хрущев?
Слава богу, священников он не убивал. Но если вы посмотрите то, что происходило в сталинское время, то, что происходило во времена Хрущева, вы увидите, что Хрущев тоже очень-очень оставил нехороший след.
Одно преступление оправдывает другое преступление, согласитесь.
А я не говорю сейчас о преступлениях. Я говорю о том, что иногда действия, ну, если не оправдываются, то их надо рассматривать в контексте эпохи. Вот идет гражданская война, да? Если большевики не победят, их всех уничтожат. 60-е годы, советская власть, ничего не угрожает советской власти. Зачем уничтожать эти прекрасные храмы?
8 800 200 ровно 9702. Михаил из Ставрополя. Михаил, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. У меня отношение к Ленину положительное, но я вот на что хотел бы обратить внимание. Самые известные, пожалуй, книги самого известного антисоветолога Бжезинского, Зигмунда Бжезинского, есть такая глава, называется «Геостратегическая фантасмагория». Он пишет о том, что нужно, чтобы Россия избавилась от своего представления как о великой державе. Для этого он пишет, одна из таких задач, чтобы избавить ее от этого мнения о себе, необходимо захоронение Ленина. Поэтому те, кто хочет вынести его из мавзолея, захоронить, они льют воду на мельницу тех, кто считает нас экзистенциальными
врагами. А можно вас спросить, скажите, в этом случае Российская Православная Церковь выполняет этот страшный план? Потому что именно Православная Церковь тоже выступает за то, чтобы перезахоронить Ленина.
Но справедливость
в данном случае, да. Бжезинский пишет под любым предлогом, в том числе под православными вот этими мотивами. Это
Вы, видимо, атеист, да?
Почему? Не совсем
отвечу, уважааемые радиослушатели, вы не попадаетесь на провокации, которые устраивает.
Нет, я просто
мой,
любопытно,
значит,
стало.
Коллега по эфиру.
Если он, значит, церковь причисляет, значит,
православная церковь
мирового влияния,
не выступала инициатором этого. Это делает все время какой-то деятель, да, но из другой сферы. Вот сегодня мне звонили и спрашивали по поводу. Я уже не помню даже, как зовут этого деятеля, видите, уже забыл, который опять выступил с инициативой перезахоронить Ленина. На мой взгляд, надо мавзолей ставить в покое и вот опять и двинуться дальше. Но у нас хорошая была с вами, так сказать, начали мы хорошо, цитата из Владимира Ильича. Я хотел еще одну прочитать, по-моему, она очень хорошо подойдет тому, что говорят некоторые деятели. Значит, швыряться звонкими фразами – свойство деклассированной мелкобуржуазной интеллигенции. Надо говорить массам горькую правду просто, ясно, прямо.
Николай, а у меня тут вопрос. Ведь, как вы думаете, Ленин начинал эту советскую власть с определенными целями. Он видел определенную модель советского общества, социалистического общества, которое движется к коммунизму. Есть такая версия, что Сталин переиначил все, что сделал Ленин, и, в общем-то, исковеркал эти идеи, которые Ленин вынашивал. Это НЭП заменился коллективизацией, индустриализацией, хотя индустриализация вполне себе не исключает НЭП. Вот как вы думаете, действительно ли Сталин является, скажем так, идейным соратником Ленина или, наоборот, его противником?
Владимир, вы задали вопрос, который требует нескольких книг на ответ, но я очень так пунктирно отвечу. Сам Сталин о себе говорил, что он скромный ученик Ленина. При этом многое из того, что делал Ленин, он изменил. Вернул золотые погоны на плечи. Собственно говоря, частично, вот коллега звонил и говорил, что сословное общество. Сталинский Советский Союз был при всем том, что он был бесклассовым обществом, но сословия начали появляться. Но эти сословия имели очень хорошо работающие социальные лифты. То есть вот ты стал директором завода, у тебя появилась машина. Ты профессор, делаешь великие открытия, у тебя уже уборщица, и зарплата очень большая. Но это не потому, что ты родился профессором или профессорским сыном, да, а потому что ты вот имеешь какие-то заслуги. Что касается политики, то отмена НЭПа была вызвана необходимостью построить тяжелую промышленность. Вот, кстати, это очень имеет прямое отношение к сегодняшнему дню. Мы ждем индустриализации нашего государства. Когда нам либералы говорят, что невидимая рука рынка все это сделает, не сделает. Никакой промышленник не будет строить заводы по производству машин, потому что там срок окупаемости очень долгий. Это могло сделать только государство тогда, и это может сделать государство только сейчас. Поэтому если кто сегодня надеется, что сами собой вырастут заводы тяжелого машиностроения, этого не будет без вмешательства государства.
Николай, я всегда каждую программу позволяю себе одну едкую реплику ваш адрес.
Только одну?
Нет, ну, одну обязательно. Вот сейчас я использую этот лимит. Николай, скажите, я вам задал определенный вопрос. Вы ухитрились, на него не ответив, выйти на индустриализацию всей страны
потому
в сегодняшнее время.
Потому что вы мне задали вопрос, который требует двух программ на ответ.
Все, понято. 8 800 200 ровно 9702. Петр из Москвы. Петр, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, как-то Путин упомянул письмо Ленина 22-го года, 29 мая, которое Молотов должен был передать члену Политбюро. И только вот в этом документе есть такая фраза Ленина: «Расстреливать попов как можно больше». Но это касалось только одного единичного эпизода, связанного с изъятием ценностей церковных во время голода. И процесс по этому делу длился годами. И уже трое священников только было расстреляно через несколько лет, там с инициативой Троцкого, кстати, это проявилось. Вот и все, что Ленин писал о расстреле попов. Какие еще декларации об массовом расстреле имени попов есть? Они просто не существуют.
Но Соловки возникли все-таки при Ленине. Ну, все-таки.
Я о расстрелах говорю.
Ну, я понимаю, но там были замучены. Нет, расстрелы, ну, согласен, но там замучены до смерти, это еще страшнее.
Об этом только в 22-м году. После него он умер, и после него там происходило все, что угодно.
Причем смотрите, как интересно. У нас 78% относятся к Ленину хорошо, 22% плохо. Вот те, кто звонили до сих пор сегодня, все из 78,
да.
Из 22 один Владимир Варсобин.
Ну, если вы хотите натравить на меня 78%,
окей. Нет, я просто хочу, чтобы окей. Позвонил кто-то из радиослушателей из этих 22%, чтобы вы не чувствовали себя одиноко,
Владимир. Да я не чувствую себя одиноко, что вы. 8-800-200-97-02, говорите правду хорошо и приятно.
По сути дела, Николай Стариков.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло хочешь? Такое? Давай.
Он говно в эфир кидает.
Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
«По сути дела», Николай Стариков.
Да, микрофон Владимир Варсобин. Некто Алексей пишет: слушая Варсобина, понимаешь Сталина, чем ты не угодил. Вообще, Сталин — это сразу целый инструментарий возникает, да? То есть почему больше скучают по Сталину, чем по Ленину? Потому что в нашей жизни инструментарий Сталина вот затребованным, то есть жесткость, добивание своих, чтобы государство железной рукой достигало своих целей. Вот это сейчас хотят. Даже с расстрелами. Вот, Владимир, даже с расстрелами всяких вот
Владимир, чтобы вы не зазнались, скажу, что после выступления Николая Карловича Сванидзе вот сразу становится Сталин понятен.
Ну, близок, да, и, да, понятен. Да, это такое желание быстро решить проблему, расправившись
Нет,
с
понятен,
врагом народа.
Понятен.
Понятен и прост. Ну, в каком-то смысле просто.
Но если вы, например, возьмете речь Хрущева на 20-м съезде партии, вам тоже много станет понятно. Потому что Хрущев, он как бы пытается очернить Сталина, рассказывая вещи, которые из сегодняшнего дня смотрятся совсем по-другому. Он говорит, вот такие абсурдные обвинения были в адрес там определенных оппозиционеров партийных. Они хотели Грузию отделить от Советского Союза. Ну, товарищи, мы же понимаем, что это такая чушь. И вот понимаешь, что Грузия отдельное государство, и понимаешь Сталина.
Да, ГУЛАГ, правильно ли для либерастов, и так далее, и так далее. Все в ГУЛАГ.
Отлично. Но давайте ближе хороший к жизни, как говорил Владимир Ильич, к звонкам.
А, да, к звонкам. Мы сейчас поспорили, кстати, с Николаем. Не поспорили, а сделали такую ставочку, да, такую умозрительную. Все-таки будет ли один слушатель, хоть один слушатель, который будет против Ленина. Вот это последний звонок, а потом мы перейдем к другой теме. 8 800 200 ровно 9702, Михаил из Москвы. Михаил, как вы относитесь к Ленину?
Здравствуйте, Михаил, Москва. У меня сначала два маленьких замечания, потом вопросик и ответ на ваш вопрос. Первое замечание. Сегодня на вашей радиостанции Михаил Делягин справедливо заметил, что Ленин похоронен по православному обряду, и об этом даже есть справочка от церкви, по его словам. Второе. Кодекс строителя коммунизма и православные ценности, собственно говоря, с точки зрения логики, практически не различаются. И когда я задал этот вопрос священнику несколько лет назад на вашей радиостанции, он сказал, что ему достаточно только того, что большевики не верили в Бога. То есть он не думает о сути, он думает о внешнем, так сказать, содержании. В связи с этим церковь начинает напоминать поздний ЦК КПСС. Ну, а к Ленину я отношусь как к предмету очень пристального изучения и наблюдения. Как мне кажется, это надо делать непрерывно и постоянно. И именно изучать не только самого Ленина, а как к нему относятся все остальные. Потому что это, так сказать, лакмусовая бумажка. Тот же Сванидзе очень замечательно себя рекламировал, говорил, что он умеет выходить общий язык с классе, у него очень гибкий позвоночник. Но я бы еще добавил очень мягкий язык. Вот.
Все-таки, уважаемый коллега, вот все-таки вы из 78%, которые относятся к Ленину в целом положительно, или из 22%, где товарищ Варсобин находится, которые относятся к Ленину в целом отрицательно?
Я отношусь к третьей категории, которая любопытна, что такое Ленин. Я этого не знаю.
Кстати, я где-то рядом с вами.
Да. Предания семейных, которые встречали Ленина и даже с ними общались. Но я сам лично этого не знаю. Мне это до сих пор интересно. Я не могу такие вещи судить.
Вот обязательно скажем Михаилу Делягину, что у него опрос с небольшим изъяном. Там нет возможности
воздержаться.
Вот для таких людей, да, найти свою позицию.
Все, переходим к другой теме. А какая может быть тема, кроме Украины? Ну как мы пройдем мимо победы Зеленского? Что это значит с точки зрения глобальной политики? Николай, что это значит с точки зрения глобальной политики? Вот так у меня сформулирован вопрос.
Хотя... А давайте с другой стороны зайдем. Да. Я открою уважаемым радиослушателям такой небольшой секрет радийной кухня. Каждый раз, когда ведущий готовится к программе, ему нужно такой мостик такой перебросить от одной темы к другой. Вот у нас первая тема – это 149 лет Владимиру Ильичу Ленину. Вторая тема – это итоги выборов на Украине. Вот какой мостик должен быть? А на мой взгляд, такой. Ленин – создатель Украины.
Да, создал Украину.
Ленин создал Украину. По каким он действовал идеям? Сейчас мы даже вот не будем это обсуждать, хотя есть прям работа Ленина еще до взятия власти, она датируется летом 1917 года, украинские националисты аплодировали бы стоя. Там написано, что Украина должна быть отделена от России. Вот, к сожалению, это все случилось. Понятно, что Ленин потом и Сталин собрали все воедино, хотя украинизация была еще и в сталинские времена, потом после войны она прекратилась, но тем не менее, Украину создал Владимир Ильич Ленин. Вот это мы с вами не должны забывать. Теперь переходим к вот, итогам выборов на Украине, где, которая была создана Владимиром Ильичем Лениным, а что она сегодня всячески открещивается, уничтожает там ему памятники. Ну что, я могу сказать, что Голливуд победил Майдан. Вот если коротко. Это первое, что хотелось бы сказать. Второе. Украинцы каждый раз, украинские граждане, украинские избиратели, голосуют за нового президента, испытывая надежды, иногда даже эйфорию, как сейчас. Но я хочу напомнить, что Порошенко, когда он был новым президентом, он в прошлом избирательном цикле победил в первом туре с большим отрывом. Там было не 70%, но это тоже, как говорится, стоит дорогого. И в тот момент миллионы украинцев возлагали свои надежды, чаяния, думали, что он остановит гражданскую войну, вообще не будет этой войны, как он обещал, там за час ее закончить. Все его любили. Прошло 5 лет. И снова повторился вот этот удивительный цикл украинской политики, которая больше похожа была бы на оперетту, если бы там кровь не лилась. Сначала все его любят, через 5 лет его проклинают. Вот сегодня, на мой взгляд, один президент Украины, который был любим, а теперь проклинаем, уступил место другому, который теперь любим, а будет проклинаем. Потому что ничего не поменялось. Никакой сущностной разницы между ними нет. Украинцы идут голосовать за нового президента, думая, что это палочка волшебная, а это оказываются грабли. Это происходит уже не первый раз. Ну, посмотрите. Выбрали этого, того. Все время следующий президент якобы лучше, ничего этого не происходит. И третье, что мне хотелось бы как итог сказать об этих выборах. А Майдан-то был лишним, он был ненужным, он был вреден. И вот эти выборы как раз это и показали. Зачем нужно было устраивать государственный переворот, уничтожать правопреемственность власти, развязывать войну, убивать людей, если можно было просто устроить выборы, и на них победил бы тот, кого в тот момент любило бы украинское общество. Например, тот же самый Порошенко был бы. Потом его бы поменяли на Зеленского через 5 лет. То есть итог выборов, который мы сейчас наблюдаем, он как раз показывает, что Майдан был абсолютно алогичен, не нужен и вреден.
Николай, вот тут вам пишут, учите источники, но я не буду уж сильно...
Так это пишет один и тот же человек, который матом пишет.
А потому что, ну, как бы тут получается, что нечаянно источником являюсь я. Вот, извините, свидетелем, не источником, свидетелем.
Просто свидетелем
когда,
чего?
Когда,
Иеговы?
Как, нет? Когда были Майданы, их было много, это мы последний помним, был еще перед этим Майдан. Я же помню, почему, в общем-то, они возникали, первопричина их была. Никто не верил вообще ни в ЦИК, ни в избирательную систему. То, что Янукович подделает выборы, были уверены почти что все. Это было очень похоже на нынешнюю ситуацию в России, когда подождите. Они... Давайте я договорю, а потом буквально. Вот. Это очень было похоже на нынешнюю ситуацию. Избирательную систему в России, когда никто не верит выборам. То, что произошло, вот это мое мнение, в Украине сегодня, это вот когда действующая власть демократично по результатам выборов с помощью совершенно полноценной, равноправной избирательной кампании передает власть, пусть, скажем, очень, очень неожиданному человеку, то это, извините, одно из того, чего добилась Украина. У нас, извините, у нас вот есть слушатели,
подождите,
пишут.
Подождите, вот
у нас такой же олигархат, у нас такие же проблемы в экономике.
Владимир,
у нас завтра система.
Я хочу задать вам вопрос. Да. То есть из-за того, что сейчас вот было это красивое предвыборное шоу, значит...
Это не шоу, это выбор народа.
Предвыборное шоу было.
Это выбор народа.
А нет, выбор народа есть, но есть и предвыборное шоу.
Конечно.
И есть технологии, которые помогли определенным политикам пройти во второй тур, а определенным политикам не попасть в них. Ну, давайте сейчас не будем все это разбирать. Так вот, с вашей точки зрения, это оправдывает стрельбу из орудий по Донецку, сожженный «Беркут», нарушение украинской конституции. То есть вот это все было необходимо, чтобы Зеленский сменил Порошенко? Да вы забыли, 2004 год. Вы говорите, что Янукович бы там удерживал власть. 2004 год, когда победил Янукович, которого не хотели американцы, что сделали? В 3 тура, в 3-м туре его сняли. Все, победила американская демократия. Следующие выборы были. Тимошенко против Януковича. Никто в мире не говорил, что Янукович победил нечестно. Поэтому с чего это вы вдруг решили, что в 2005 значит, 2015 году, когда должны были быть регулярные выборы президента Украины, там были бы какие-то нарушения. Да, конечно, нет. Янукович никогда бы не рискнул на эти нарушения, если бы на него половину того давления оказали, как давили во время
Майдана. Николай, я вам напомню.
Майдан был нужен для начала гражданской войны.
Я вам напомню, что первым Майданом и третьим туром голосования, что было совершенно не предусмотрено Конституцией Украины в то время, ведь тогда Янукович сложил себя, значит, проиграл выборы Ющенко именно в третьем туре, когда ЦИК под давлением Майдана признал все-таки фальсифицированное голосование, и тогда я видел эти стопроцентные голосования областей Луганска и Донецка. Да, они были про Януковича, но не на 100% все люди пришли, перед него проголосовали, это невероятно было.
Так что вы хотите сказать?
Гнилая избирательная система в Украине пока,
это
совершенно подмыла власть.
Это оправдывает гибель людей на Донбассе?
Нет, дальше...
То есть иначе никак?
То есть вы Ленина оправдываете, когда он расстрелял священника, говорите, что это лишь история, и что надо относиться к истории
это
спокойно.
Это вы сказали. Я сказал, что действия Ленина...
А теперь вы
Ленина
говорите, что
оправдывают...
это история.
Нет.
К сожалению, она идет сейчас.
Вы подменяете понятие. Когда мы говорим о Ленине, мы говорим, что идет гражданская война.
Да, гражданская война.
Которую начали не большевики. Не большевики начали гражданскую войну.
Это они не произвели переворот. Кто совершил-то?
Временное правительство. Я вам напомню, кто осуществил переворот. Временное
октябрьский переворот кто совершил?
Октябрьский переворот совершили большевики, но это было уже следствием февральской революции. А дальше они отменили смертную казнь,
не оправдывает другое
преступление, и отпускали своих противников, и гражданскую войну развязали белые. Это исторический факт.
Все, прервемся на несколько минут. 8 800 200 ровно 9702. В следующей части будем принимать звонки.
По сути дела, Николай Стариков.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Да, микрофон у Владимира Варсобина, но...
Прежде чем мы примем звонок, да, уважаемых радиослушателей, я хотел закончить свою мысль. Разницу между ситуацией сегодня на Украине и тогда ситуацией, в которой Ленин определенные решения принимал. Идет гражданская война, Ленин принимает решения, а здесь люди принимают решения, которые приводят к гражданской войне. Вот что нужно понимать. Если бы они хотели просто выборов, подписали бы с Януковичем договор о том, что выборы проводятся президента, ну, не знаю, на полгода раньше, если им почему-то было не подождать до весны 2015 года. Договор же и заключили, а потом обманули и попытались убить Януковича. То есть, ну, там переворот был точно сделан для того, чтобы началась гражданская война. Но не видеть этого, ну, это, не знаю, это просто политическая слепота со всеми страшными последствиями этого, которые вы не хотите замечать. Поэтому вы любуетесь на это страшное, красивое шоу, забывая, что оно кровью все обмазано со всех сторон. И новый главнокомандующий, не забывайте, что избрали не только президента, а верховного главнокомандующего. Вот он как вступит в должность через месяц примерно, да, там крайний срок 1 июня, по-моему, у него. Он будет нести ответственность за кровь, которая льется на Донбассе. У него будут руки уже в крови. Ни у Порошенко, ни у Турчинова, ни у кого еще. У Зеленского.
Николай, все-таки, если все-таки гражданское наше общество обратить на него внимание, на то, как у нас состояние находится, иногда очень приятно посмотреть на дебаты президентов на русском языке. Единственное, где это можно увидеть пока, это Украина. К сожалению, Владимир Путин никогда не принимал участие в дебатах.
А где вы там видели дебаты на русском языке на Украине?
Зеленский срывался на русский язык. Все-таки срывался.
Но
все-таки
это были
говорил
оговорки по Фрейду,
языке,
либо хитрые ходы. Я бы с удовольствием хотел бы видеть на Украине свободный русский язык.
Я их слушал, я их понимал. В любом случае, я не могу послушать белорусских, потому что их нет. Я не могу послушать на своем родном языке, потому что дебатов тоже нет. У нас есть царь, который не имеет такого снисхождения, снисходить до холопов, понимаете? Чтобы кто-то был вообще-то соперником во время диалога, спора. Вот, к сожалению, у нас этого нет. При всем при том, что вы частью правы, о том, в каком состоянии находится Украина, можно спорить о том, какой был переворот, о Донбассе можно спорить. Но вот этой политической культуры, европейской политической культуры, когда два соперника за президентское кресло сходятся все-таки и спорят друг с другом, у нас нет.
Знаете,
у нас односторонняя связь.
Владимир, знаете, как я вам скажу? Я за то, чтобы политическая жизнь в России была более соревновательной. Это так. Да. Но я в то же время понимаю, что возможность хорошо говорить не является главным достоянием и достоинством человека, который может хорошо
управлять
государством.
А что Путину бояться? Он хорошо говорит. Путин прекрасный оратор. В чем проблема? Почему не вы? А
я знаю, вот этот вопрос вы задаете пресс-секретарю.
Это сакральность. Сакральность президента. У нас все-таки не совсем президент. Это не президент даже. Это все-таки, извините, государь. А государю не свойственно снисходить.
Вот. Хочу рассказать историю. Уважаемые радиослушатели, еще минуту займу у вас, значит, история. В Воронеже встречался с моими знакомыми, у одного из них жена из Кишинева. И вот он рассказывает историю. Приезжает к дедушке своей жены, который живет на границе с Румынией, какой-то маленький молдавский городок. Дед не разговаривает по-русски. Ну, соответственно, вот как ему удалось в Советском Союзе жить и не говорить по-русски, это остается за скобками. И вот дед, значит, заводит этого знакомого в гараж, там смотрит, нет ли бабки, бабки нет, он нажимает на икону, икона отъезжает в сторону, там, значит, шкалик, яблочко, что-то еще и портрет Путина. И удивленный мой знакомый говорит: слушайте, все понимаю, а Путин-то тут при чем? Царь.
Ну, о чем я
вот
говорю?
Вот такой ответ старого молдаванина.
И согласились друг с другом, почему у нас такие дебаты и такая политическая жизнь. А как может быть в монархии активная гражданская политическая жизнь? Ну, как в монархии это возможно? Здесь структура-то жесткая, она цементная. Вот, она стоит и позволяет обществу... В итоге она выхолащивает гражданское общество. В итоге выхолащивается вся политическая система, при котором есть царь, а вокруг него никого нет.
Владимир, вам нужны дебаты, а нам нужна Великая Россия.
8 800 200 ровно 9702 всегда цепляются за эту фразу. Олег, вы из Москвы. Олег, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот не первый год слушаю вашу передачу и радио. Все время возникает такая ситуация. То есть такое ощущение, как будто перед нами выступают два прапорщика, а перед ними полуграмотные солдаты, которые должны только знать или черное, или белое. Вот. Вы там, понимаете, даже когда Чапаев говорил, я, говорит, за интернационал, а у него спросили, а за какой? Понимаете, вы всегда очень некорректно ставите вопрос и про Ленина, и про Украину. Знаете, мир разноцветный. Вот. И поэтому у меня к вам огромная просьба. Учитывайте, пожалуйста, еще другую позицию. Вот что касается там, ну, допустим, той же Украины. Да, интересно посмотреть на это шоу, видеть там похожие на дебаты. Абсолютно правы, что Путин устранил всех конкурентов, там того же Навального. Это Навальный мог играть роль Зеленского в нашей ситуации, но его уничтожили, там,
так, грубо говоря. И, да, извините,
последний момент. Того же Грудинина тоже уничтожили, хотя он не болтун, как политики, а он практик. И
съездить, так что вам не нравится, что вам не нравится в этой логике? Так.
Вот. Так вопрос в том, что вы говорите... Вы за белое или за черное?
Да почему? Нет, мы просто рассуждаем. Но подождите, мы же не можем быть шизофрениками, у которых в голове 7-8 мнений. У меня мнение одно, у Николая другое мнение. Вы, ими пятое, шестое мнение, например, придумывать.
Вот, например, значит, есть на Ютубе видео, вот, не смонтированный монтаж, как у Соловьева Грудинин среди радиослушателей получил 45%.
Так.
Понимаете, Жириновский 5, Путин, и после этого его стали топить.
Ну да, знаете, да. Это факт, это действительно, да, так. Спасибо, вот. Спасибо. Извините, просто у нас... Извините, я прерву, потому что у нас, к сожалению, сейчас заканчивается время, еще нужно принять...
Да, но все-таки хотелось бы, чтобы вы звонили еще и с вопросом, а не только с изложением своей точки зрения.
Да. Ну, тут уже раскритиковали передачу и то, что мы имеем больше, чем по одному мнению на брата.
Всем досталось.
Да, 8 800 200 ровно 9702, Вадим из Подмосковья. Вадим, слушаю вас, здравствуйте.
Ну, раз вопрос, значит, вопрос, я свою тираду все отставляю. Я вот хочу спросить у вас, у присутствующих, в смысле ведущих, что будет, если в России вести демократию, вот такой политический процесс типа украинского? Вот вы представьте, что это за бомба будет. Ну, распишите, пожалуйста, если сможете.
Спасибо. Николай, попробуйте представить себе это.
Ну, я являюсь сторонником того, чтобы у нас было 2-3 крупные партии, которые между собой соревнуются. И чтобы соревнование это было не условно говоря, представитель «Единой России» с либералом, потому что представителю «Единой России» очень удобно в этой ситуации, а чтобы спорили патриоты разных оттенков. То есть такие вопросы, как «Чей Крым?», там даже не обсуждается, это как бы понятно все. Как, знаете, в Великобритании не обсуждается вопрос принадлежности Гибралтара. Ну, что нам об этом говорить? Мы говорим о серьезных
вопросах. Буквально секунду прерву, буквально секунду. Смотрите, Николай, получается, вы хотите сразу модель готовую, а вы не хотите сначала запустить процесс, чтобы участвовали 500 партий, слабые умрут, и таким образом по дарвинскому принципу сформируется та система, которая вам нравится, видимо, это американская система с двумя-тремя партиями, так это должно естественный процесс идти.
Владимир,
а не так, что вы назначите партии, которые будут соперничать с условным там Путиным или Единой Россией, и это будет вам удобно.
Владимир, знаете, какая разница между нам с вами? Потому что я вместе с моими коллегами участвовал в выборах, начиная, ну, вот с момента создания партии Великое Отечество несколько лет. И вот этот путь, я вижу, невозможен, когда 79 партий, которые у нас на сегодняшний момент есть, вдруг начнут бороться и как бы там вот пройдут. Они не пройдут никуда по причинам, потому что ведущая партия, которой очень нравится быть ведущей, она написала такое выборное законодательство, в которой невозможно с ней конкурировать. Ну, просто невозможно. Барьеры стоят. Невозможно. Я уж не говорю о финансовых.
Это просто плохо.
Сбор подписей.
Я об этом и
конечно,
говорю.
Поэтому я
говорю.
За то, чтобы была изменена сегодняшняя политическая система. Она должна трансформироваться. Это неизбежно. А это придаст ей стабильность и устойчивость.
Это был ответ на вопрос, видимо. 8-800-200-97-02. Александр с Краснодара. Александр, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте подскажем товарищу Старику, пусть он украинцам подскажет дебаты проводить, как у нас.
Не понял, в чем вопрос?
Что пусть дебаты нас? На Украине проводят, как у нас.
А у нас это без президента, только оппоненты.
Не, пускай как у нас проводят они. Зачем так бардак такой?
Да. Кстати, да, вот если российскую систему применить в Украине, то есть наоборот.
Слушайте, я хочу сказать, что на последних дебатах президентских, которые были у нас в России, был редкий бардак. Просто редкий. Участники вели себя крайне некорректно, и было на это зрелище очень неприятно смотреть.
Зато люди увидели своими глазами, за кого они голосуют.
Значит, поэтому по бардаку наше общение между кандидатами на пост президента вот ничуть не уступало бардаку, который был на Украине.
Там не было главного.
Это первое. Но человек звонил, он сарказм такой.
Сарказм,
конечно. Вот, уважаемый, я, к сожалению, не запомнил, как вас зовут. Вот я бы тоже поддержал бы ваш сарказм, ухмыльнулся бы, так сказать, в усы, если бы они у меня были. Но, вы знаете, я был в Донецке и Луганске, и я видел обратную сторону этих дебатов. Я разговаривал с людьми, которым снаряды прилетали в дом. Вы просто должны понять, что
это... В чем здесь Донбасс?
А потому что это в наборе.
А, то есть,
вы сами сказали, что
если демократия и соревновательность, значит, война.
Вы сказали, что нужно было оправдать, и вы оправдали то, что случилось на Украине, тем, что сейчас там вот такие красивые дебаты.
Вы смешиваете, Николай, мне кажется, соленое с зеленым.
Нет, одно из того, погибло 10 тысяч человек, чтобы это шоу состоялось.
Шоу,
а я вам всю программу доказываю, что не нужно было убивать людей, а можно было просто в 2015 году Януковича переизбрать.
Николай, я вам аплодирую. Вы иногда вот именно своей логикой превращаете даже самую унылую передачу в шоу. Я вот внутренне аплодирую. Вот вы так здорово выворачиваете, и у вас есть любимый Донбасс.
Не злоупотребляйте своим правом ведущего, вы просто съездите туда.
Я там был много раз.
И еще раз.
Мы вот на этом прерываемся.
А я вам организую теплую встречу. И я не шучу и не иронизирую сейчас.
Хорошо, договорились. Все, прерываемся на неделю.
До свидания.
По сути дела, Николай Стариков.
Всем привет, я Андрей Норкин.
А я Юлия Норкина. И мы переехали.
К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
Простыми словами, теперь в эфире по понедельникам, вторникам и средам в 9 вечера по московскому времени.